Вот, Стаховский, ты все время девушек расстраиваешь.
Почему так? А я все время им песни петь запрещаю.
А потому что у всех надежды на тебя, а потом ты говоришь.
Слушай, ну видишь, я всем запрещаю петь песни, потому что я ненавижу самодеятельность. У меня вот какая-то совершенно органическая наследственная неприязнь. Самодеятельности. Что ты пришла посмотреть мой компьютер?
Что ты имеешь в виду?
Ничего, у меня фотография твоя у меня по-прежнему стоит на мониторе, и все, больше у меня ничего нет.
Вот всегда так. Смотрит на мою фотографию, а говорит о самодеятельности.
Ну а как же, да. Значит, доброго вечера всем. Это, во-первых. Во-вторых, много у нас для вас сегодня радостных новостей. Во втором части в школьной анкете к нам сегодня придет Ольга Свиблова, одна из самых наших любимых женщин. Будем выяснять, что и как. Ну вообще о судьбах поговорим. Вот это все прям встряхнем, что называется. А в первом часе сейчас вам, как вот ты любишь говорить вот это, ну давай, как я тебе, ну как ты, про барина, давай, вот это, ну.
Барин приехал!
А, да.
Моя жизнь продолжается.
Антон, тебе так больше нравится или на гондоле больше нравится?
Не, на гондоле мне не нравится абсолютно. Я ни разу на ней не катался, кстати говоря. Это известная легенда, городская, я бы сказал, о моих путешествиях на гондоле.
Потребовать проката на гондоле ты просто должен с некоторых товарищей.
То есть ты думаешь, что после рекламы гондол на протяжении долгих лет... Да.
Когда говорят о гондолах, мы думаем о тебе. Когда говорят о тебе, мы думаем о гондолах.
Ну, и не только об этом. Значит, что вам хочу сказать. Сегодня так, мы немножко вне графика идем. Сегодня вторник, обычно по понедельникам у нас все это случается. Но, тем не менее. Значит, мы соскучились. Вот что я хочу сказать.
Это радует.
Во-первых, да, это радует. Во-вторых, давайте попробуем... Нет, во-вторых, напомнить тем, кто, может быть, впервые сегодня погружается с нами в мир кинематографа вот в таком формате. Надо напомнить, что продолжается наш совместный проект радиостанции «Маяк», нашего шоу «Профитроли» с порталом «Кинопоиск.ру», где мы запускаем голосование, выбираем топ-10 фильмов, объединенных какой-то одной темой.
А вот выбирает топ-10 фильмов как раз Антон Долин, мы с вами выбираем один-единственный,
выбирает, представляет, да, а мы потом заходим на сайт кинопоиск.ру и видим там эту кнопочку «10 лучших фильмов о», нажимаем, заходим и голосуем за тот фильм, который нам кажется наиболее выдающимся, а через неделю подводим итоги. Ну так вот теперь к итогам,
собственно.
Тут
очень
говоря,
хочется вспомнить ставки, которые вы делали на, значит, фильмы о путешествиях во времени.
Я, конечно, не помню, как я делал ставки, но я уверен, что я был прав.
Ну, конечно, ты был прав, потому что первое место... У нас был список о путешествиях во времени, как совершенно справедливо заметила Вера. Первое место, конечно, «Назад в будущее». Конечно, фильм победил, 54%.
Хотя я помню, Антон, твои слова, что тебе бы хотелось, чтобы победил, конечно, Иван Васильевич меняет профессию.
Ну, дело в том, что было очевидно, что этот фильм будет где-то в тройке, вот он на втором месте.
Ну, на втором месте, да.
Вот, но мне кажется, что, несмотря на всю его заезженность, это великий кинофильм, не то, что «Назад в будущее» не великий, но просто он слишком напрашивающийся. Ну, патриотизм как-то не сработал в очередной раз.
Я, знаете, что сработало? Я посмотрела «Дежавю», который занял
хороший
третье
фильм.
Место.
Хороший.
Ты сказал тогда, что он хороший. Я его посмотрела. Друзья, всем очень советую. Советую, если вы не успели пересмотреть ту десятку фильмов о путешествиях во времени, кстати, тройки лидеров, угу, мы сейчас говорим, о «Дежавю» на третьем месте.
Но они поделили, если говорить уж совсем как-то по гамбургскому счету, то они делят с «Терминатором» третье и четвертое место, потому что 7,2 балла у того и у другого. А ты за что голосовала-то в итоге?
За «Назад в
будущее». Ну, я, как всегда, где-то в хвосте плетусь, потому что для меня лидер был совершенно однозначный раз и навсегда. «Детские травмы», все такое. «Повелители времени», волшебный и великий мультик Рене Лалу.
Ну, не, я сразу сказал, что он будет у нас где-то внизу.
Да, ну вот 0,7. Ну, хорошо,
в общем,
не на последнем.
Друзья, ничего не изменилось. Сейчас мы делаем новые студийные ставки на новую десятку.
И сегодня мы говорим
о... И давайте я теперь буду записывать, потому что вы в следующий раз мне скажете, что вы этого не говорили оба.
Хорошо, да. Сегодня мы говорим о...
Сегодня у нас здесь... Очень все просто звучит. У нас сегодня 10 фильмов о снах.
И это, конечно, катастрофа.
Да, это полная
потому
катастрофа.
Как разрываться сразу между вот этим всем, совершенно непонятно.
Ну, Ингмар Бергман, о котором мы сегодня еще будем говорить, он сказал, что, ну, это не его, наверное, была, опять же, мысль повторенная чья-то, что фильм очень похож на сон. И очень многие режиссеры так думают, а многие просто и так снимают. Ну, например, вот мой любимый из современных режиссеров, снимающих вот в последние там 10 лет, тайский режиссер Пичетпонг Вираситакун, очень интересно я читал книжку о нем, и там были его всякие высказывания, интервью, но он говорил о том, что, в принципе, он снимает фильмы о призраках, потому что кино — это есть общение с призраками, и мы сидим в зале, смотрим на призраков на экране, призраков людей, которых рядом с нами нету, которых, может быть, и в живых уже нету, а мы сами тоже сидим как призраки, неподвижные, в темноте, смеешься в этот экран, и все это напоминает некий коллективный сон, это так и есть. И речь не обязательно о том, что фильм должен быть каким-то сновидческим, фантастическим, волшебным, он может быть вполне реалистическим, все равно это сон, все равно это иллюзия. Вот, и, конечно, если это все учитывать, можно было бы набрать просто любые 10 фильмов, это были бы 10 фильмов о снах. Вот, поэтому я сам для себя установил правила строгие, попробую их озвучить. Первое и главное правило. Сон должен быть элементом важным, а лучше важнейшим элементом сюжета. То есть фильм должен рассказывать о процессе сновидения, не знаю, как правильно сказать, и должен быть посвящен снам.
Первое, что приходит в голову, «Кошмар на улице Вязов» лично мне.
Да.
Есть ли он в нашей десятке? Видимо,
ну,
есть.
Ну, знаем.
Конечно.
Об этом, да.
Значит, и второе правило. Сон не должен использоваться как обрамляющий элемент. То есть традиционный сон, когда что-то происходит невероятное на экране, а в конце герой вдруг просыпается. Вот это слишком банально. Это не фильм о сне. Это может быть фильм о чем угодно. Вот Иван Васильевич меняет профессию, который у нас в предыдущей десятке. Это классический пример. Таких фильмов бесконечно много. И это не фильмы о снах. Они могут быть о чем угодно, просто это фильмы с использованием сна как приема. И третий принцип. Я не брал те фильмы, в которых есть даже сверх яркие сцены снов. Сцена — это отдельный эпизод. Я брал фильмы, которые именно этому посвящены, где это не какой-то отдельный, ну, точно так же, как если бы я брал эротические фильмы, у нас обязательно будет такая десятка рано или поздно, то я обязательно брал бы фильмы, посвященные основному инстинкту, а не фильмы с какими-то даже умопомрачительными эротическими сценами внутри эпизодами.
Ну, да. Перед тем, как Антон начнет рассказывать о первом фильме в десятке, друзья, очень мы вас всегда просим не торопиться голосовать сейчас, потому что первыми, за которые хочется проголосовать кино, это то, которое мы знаем и видели. Давайте хотя бы, мы не просим посмотреть все фильмы, хотя в лучшем случае это нужно сделать, хотя бы услышать их из уст Антона Долина и в конце часа начать голосовать.
Я бы хотел попросить вот наших слушателей буквально вот о маленькой уступке. Понятно, что вы не кинетесь смотреть там за неделю, у нас еще не полная неделя, 10 фильмов, если, предположим, вы там один смотрели, а 9 не смотрели. Такое, наверное, часто встречается. Просто из-за того, о чем мы рассказываем, выберите себе один фильм, который вы не смотрели. Один, любой, навскидку выберите и посмотрите. Вдруг он вам понравится больше, чем тот, за который вы уже
сейчас готовы голосовать. Чем «Кошмар на улице Вязов».
Да. Итак, начинаем. У нас, как ни странно, или, может быть, совершенно не странно, я не знаю, в нашем списке есть отечественные фильмы, их два, и они абсолютно не по блату туда попали, совершенно на равных правах, и более того, наш список начинается с отечественного фильма. В принципе, сновидческих фильмов до этого было снято очень много. Я даже имел соблазн включить в эту десятку картину «Андалузский пес». Но черт знает, как разобрать, о чем она, о снах или нет. Или она про сны, или она с использованием снов. И она, к тому же, короткометражная. В общем, все эксперименты раннего кинематографа я с тяжелым вздохом все-таки отложил в сторону. Угу. И начал с 1966 года. Советский фильм. «Волшебная лампа Аладдина».
Ой, это роскошное кино.
Потрясающе. Вообще советские сказки — это нечто, конечно. Вот в них, ну, за очень редким исключением, никакой идеологии, которая порой портит даже самые лучшие образцы советского кино, нету вовсе. Я когда-то писал диссертацию по советским сказкам, правда, по литературным, а не по киношным, хотя глава про кино у меня там тоже была. И я, когда это исследовал, пришел к выводу, что если что-то и расшатало вот этот советский, довольно жесткий канон советского искусства, это были именно детские сказки в кино, в литературе, где-то еще, которые существовали по абсолютно иным законам, где идеология была вся перевернута или вывернута наизнанку, как в «Королевстве кривых зеркал». И вот, конечно, «Волшебная лампа Аладдина» Рыцарева — это классический пример. Вообще Рыцарева немножко жалко, потому что он прекрасный был режиссер, прекрасный. Вот все знают наших сказочников Птушко и Роу. Ну, Кашеверова знают,
Кашеверова,
да?
Еще,
Золушку.
Да.
Рыцарев — это имя, которое на автомате не всплывает. Между тем, даже поздние его фильмы, позднесоветские, самый из них последний был знаменитый, «На золотом крыльце сидели», была «Ледяная внучка», совершенно «Волшебный ученик лекаря» перед этим, «Иван да Марья» замечательная, ну и, конечно, «Волшебная лампа Аладдина». Все-таки это все довольно... «Принцесса на горошине», довольно выдающиеся все были фильмы. Практически все эти картины. Он был удивительный сказочник. Вот эта картина, сделанная на киностудии Горького по сказкам «Тысяча одной ночи», если вы ее смотрели и помните, вы понимаете, почему она про сны. Потому что вот это вот элемент, классический сказочный элемент, когда герой, не мечтавший даже о какой-то другой жизни, получает возможность этой другой жизни... Во многих сказках «Тысяча одной ночи». Там и в «Синдбаде» это есть, и уж, конечно, разумеется, это есть в «Али-Бабе». Но вот в «Аладдине» идеальное воплощение. Да, герой бедный юноша, который получает волшебную лампу, и стоит ее потереть, как оттуда вылезает джин. Джин выполняет его желание, в частности, переносит его в другой мир. Причем не только его, там многие персонажи путешествуют. И на самом деле, больше всего этот фантастический прекрасный фильм напоминает мне... Вот если кто не читал или давно не читал, перечитайте или прочтите. Это колоссальное наслаждение. Могло быть эпиграфом к нашему сегодняшнему эфиру. Великую пьесу Кальдерона, замечательного испанского драматурга 17 века, которая так и называется «Жизнь есть сон». Великая пьеса, не буду рассказывать ее сюжет. Действие происходит в вымышленной абсолютно Польше. Вот, и там герои и герой главный, принц, тоже не могут различить реальность и сон, свою мечту и то, что с ним происходит на самом деле. И именно это происходит в «Волшебной лампе Аладдина», где есть знаменитые диалоги.
Вот, нет, это фильм, извини, что я тебя перебиваю, но этот фильм совершенно не мог не попасть в нашу десятку, хотя бы потому, что, мне кажется, самая известная из кинофильмов фраза, связанная со сном, звучит именно в этом фильме в исполнении Георгия нашего прекрасного Миляра. Сон про не сон, про сон, сон, сон про... И все. И всех моментально вот это все в голове.
А в «Багдаде» все спокойно.
Это главная фраза.
Да. Но я имею в виду фразу про сны, конечно.
Да, да, это правда. Вот. И поэтому, конечно, если вспомнить о том, что весь советский кинематограф был в большой степени историей о невозможной жизни, которую в реальности невозможно было увидеть, но которую давал возможность подглядеть в нее кинематограф, конечно, вот этот волшебный, придуманный, построенный где-то в Крыму, по-моему, Восток, он замечательно этому всему отвечает.
Он потрясающий. А еще это очень смешной фильм.
Да-да-да.
Это совершенно потрясающая комедия.
Но и очень романтический при этом.
Любовь, а как же.
Да,
вот любовь, именно. Козы, джин, все как мы любим.
Так что «Волшебная лампа Аладдина» Бориса один, Рыцарева, да. Наш первый номер. А на втором месте, ну, разумеется, Ингмар Бергман. Конечно же, я очень долго думал, какой его фильм взять. У него очень много снов. И я уже его сегодня процитировал. И еще раз процитирую, что он сказал, что искусство кино, оно прежде всего заключается в том, с какой легкостью или нелегкостью автор может преодолевать границу между реальностью и сном, или реальностью и грезой, и фантазией. И он в очень многих фильмах преодолевал эту границу и удачно выходил на территорию, ну, сопредельную с реальностью. Ну, например, есть замечательный фильм «Молчание» о путешествии на поезде, о каком-то волшебном придуманном городе. Или фильм «Стыд» — это такой сон-фобия, весь этот фильм о конце света и о гражданской войне и так далее и тому подобное. Но вот я выбрал фильм под названием «Час волка». «Час волка» — это фильм 68-го года с умопомрачительными Максом фон Сюдовым и Лив Ульман в главных ролях, но также там играют Эрланд Юсефсон и Ингрид Тулин, это любимые актеры, близкие друзья Бергмана, фантастический оператор Свен Нюквист все это снял. Что это такое? Это история художника, у которого беременная жена, у него очень трудные с ней отношения, и у которого много творческих мучений, к тому же его мучает бессонница. Что такое вообще час волка? Это совершенно конкретное время. Это время между 3 и 4 часами утра. Когда, как считается, тех, кого мучает бессонница, она их мучает. И нагоняет на них разные фантомы, фантазмы, демонов и так далее. Мы многих из этих демонов видим там в фильме. И там есть очень страшная сцена с почти голым ребенком, который атакует главного героя, хочет его убить. Вот. И там много таких жутких сцен. Мы не понимаем, реальность это или сон, или это его фантазия. Художник этого играет Макс фон Сюдов. И мне кажется, что по части совмещения так называемого реального пласта и фантазии фильм «Час волка» стоит на верхушке пирамиды. Он один из лучших фильмов, в которых эти два мира практически не разделены. Кроме того, это невероятной красоты фильм, хотя он очень тревожный, он жутковатый, не то, что он какой-то такой бодрый и веселый, но все-таки при этом он прекрасен.
Он черно-белый?
Черно-белый.
Черно-белый, да.
Черно-белый,
слушай, красивый. И, по-моему, если уж брать твоего любимого, да и нашего, в общем, тоже Бергмана отдельно, мне вообще кажется, что это самый страшный его фильм. Вот если прямо вот...
Ну, может быть. Но просто мне кажется, что некоторые сцены Фанни Александра страшнее. Там есть жуткий этот дом священника, пожар и так далее. Это прям умопомрачительно кошмарно. Но, в принципе, да. Да, это один из самых его страшных фильмов.
Сейчас так, он волка, да. Психоаналитики называют время, когда человек, оставшись один, подводит итоги.
Вот так вот. Интересно. Понимаешь? Про это я ничего не знал.
Это на Кинопоиске написано.
Ну, я готов поверить, что это правда.
Да, едем дальше. Пункт номер три.
Пункт номер три. Один из моих любимых советских фильмов. И, видите, второй раз подряд у нас в нашей десятке экранизация Михаила Фанасьевича Булгакова. Вот, собственно говоря, в советское время, я считаю, две было выдающиеся такие экранизации. Иван Васильевич меняет профессию и «Бег». «Бег» Алов и Наумов, Александр Алов, Владимир Наумов, 70-й год. До сих пор, мне кажется, каким-то чудом то, что этот фильм в 70-м году дали сделать. Потому что это не только экранизация полузапретного, полузапрещенного писателя, но и его пьеса, рассказывающая белой эмиграции. Несмотря на присутствие такого персонажа, как генерал Хлудов, его там совершенно, ну, невероятно потрясающе сыграл Владислав Дворжецкий. Хлудов, как все мы, смотревшие фильм, помним, это белый генерал, известный своим садизмом, который там убивает людей совершенно беспричинно.
Почем зря, да.
Вот, несмотря на это, все равно и даже в нем есть свое обаяние. В других героях и подавно. Там есть влюбленная пара, замечательная, сыгранная Алексеем Баталовым и Людмилой Савельевой. Есть изумительно обаятельный генерал Чернота, Михаил Ульянов его играет. И не обаятелен из этих эмигрантов только, пожалуй, что персонаж, бывший товарищ министра торговли Крыма, Парамон Корзухин, который играет Евгений Евстигнеев. Все остальные персонажи скорее вызывают симпатии. Вот такой фильм о белом движении снять с огромной симпатией, это, конечно, надо было мочь и суметь. Мне кажется, что этот фильм сделан совершенно, на самом деле, бескомпромиссно. То есть в нем есть определенный романтизм, принадлежащий той эпохе. Но сейчас как-то объяснять теперешним зрителям, что вот это было сделано навстречу цензуре, не приходится. То есть в нем все правда и все по тексту.
Для тех, кто не смотрел, почему о снах?
Пьеса Михаила Фанасьевича Булгакова называется «Бег». «Бег» — пьеса в восьми снах. То есть все, что там происходит, вся реальность, которая там происходит, она подана как сон. Когда мы видим сцены в России во время гражданской войны, то мы можем воспринимать их как сон героев, уже уехавших в Стамбул, там происходит в основном в Стамбуле действие, или в Париж. Их сны о прошлом, о России, которую они вспоминают. А, конечно же, то, что происходит с ними там, уже в эмиграции, может восприниматься как сны истомленных и почти убитых гражданской войной людей, которые думают о своем будущем, возможном будущем. И финал этого фильма, которого нет у Булгакова, когда герои возвращаются, влюбленные герои возвращаются в Советскую Россию, мы их видим, там невероятно красиво они скачут на лошадях по снегу, и такое ощущение, что они взлетают, улетают. Это практически финал «Мастера и Маргариты». Я думаю, что они его и имели в виду. Конечно, это тоже их сон. И главный структурный элемент фильма, связанный с персонажем Хлудова, белого генерала-убийцы, это его сны, его воспоминания о том, что он сотворил. Постоянно с ним разговаривает вестовой, которого он приказал казнить за ни за что. Поэтому, конечно, по части снов этот фильм, мне кажется, один из самых поэтичных и удивительных, снятых в Советском Союзе. Поэтому с удовольствием я поставил его в нашу десятку.
А еще сюда, знаешь, что можно за уши притянуть? Если подумать, что сны — это, ну, такая, как сказать, оборотная сторона жизни, в какой-то мере и степени такая другая реальность, ну, происходящая, да. То вот роль Баталова, Голубкова, это же Голубков — это практически анаграмма фамилии Булгаков.
Да.
Там АО, одна сбивочка только есть, а так вот...
Ну и вообще он такой интеллигент, попавший вот в эти бури революции, совершенно не способный им противостоять. И более того, когда я читал пьесу, еще не смотрев фильм когда-то, мне казалось, что этот герой ужасно аморфный, не очень симпатичный. И, конечно, Баталову удалось его создать. Это вот, ну, не только ему, а и сценаристам, и режиссерам, естественно, всем вместе. Следующий пункт, фильм, который, ну, я думаю, скорее всего, у нас победит, или не победит, победит у нас последний пункт в нашем списке, а это будет где-нибудь там на втором месте, ну, или наоборот, это фильм «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крейвена, 84-й год. Я готов настаивать на том, что это не просто даже очень хороший ужастик, а действительно выдающийся фильм. Во-первых, это один из самых страшных фильмов, которые я видел в жизни. То есть в моем рейтинге страшных фильмов он входит в тройку.
А ты его когда посмотрел первый раз? Вот ты помнишь?
Я думаю, что мне было лет 12. Я предполагаю, я на самом деле не помню. Думаю, что так. Вот, это было дико страшно. Но и до сих пор это очень страшно. Потому что ведь идея... Что такое... Чем вообще должен быть страшный фильм ужасов? Ты должен на себя мочь перенести то, что происходит. И то, что происходит там страшное, должно быть убедительно как страшно. То есть ты не должен придумать какой-то защиту.
То есть должен понимать, что это может произойти.
Да. Вот тут защиты нет, потому что убийца Фредди Крюгер... с обожженным лицом, в широкополой шляпе и с перчаткой, с когтями, он приходит к тебе во сне. И когда он убивает тебя во сне, ты умираешь на самом деле. А во сне ты беззащитен. Mm-hmm. Потому что, что бы ты себе не придумал во сне, ты не управляешь своим сном. Хотя на протяжении всех 8 или 9 серий фильмов вот, «Кошмар на улице Вязов» и герои, жертвы Фредди Крюгера пытаются придумать, как управлять сном и победить его там. Но, по сути дела, он властелин этих снов. Победить его невозможно.
Вот уж когда все 9 частей смотришь, и в какой-то момент, когда сидит герой, борется, невозможно, все, он засыпает, он уже в полуводном состоянии, и ты уже, потому что ты уже смотришь четвертую часть, и вот тогда
подряд.
Ты себя, да, тогда ты себя уж очень сильно ассоциируешь с героями фильма.
Уэс Крейвен — гениальный режиссер. Хотя, на самом деле, ничего, я считаю, столь же гениального, как этот фильм, он не сделал.
Ну, а «Крик» первый хотя бы.
Мне кажется, вот. Что выше всего «Кошмар на улице Вязов». Это очень поэтичный, на самом деле, фильм с мощнейшей метафорой в центре, при том, что он очень страшный. Потрясающе сыграл Роберт Инглунд главную роль. Ну, и я напомню тем, кто, возможно, этого не знает, кто не любит фильмы такого жанра, не хочет смотреть, есть очень серьезный повод его посмотреть. Там в одной из главных ролей Джонни Депп. Это одна из первых его ролей, может, вообще первая.
Это как «Санта-Барбара» с этим самым, с Леонардо Ди Каприо.
Да. Но тут реально одна из самых главных ролей. Он один из этих вот подростков. Он совершенно еще не выглядит как-то... Не отличается от других, принципиально.
И мы вообще еще не знаем, что это он.
Да. Ну, на самом деле, сейчас легко его узнать.
Фредди придет за тобой.
Конечно, придет.
Сейчас на улице иногда смотришь, и продаются свитера вот эти красно-синие, да, по-моему?
Красно-черные.
Ну, в общем, может быть, это темно-синий. И уже такие неприятные воспоминания.
Моментально. Ты сразу смотришь, все, да, отложилось же в голове, конечно.
И давайте я расскажу про еще один фильм, музыку из которого мы потом послушаем сразу после новостей, наверное.
Да, видимо,
вот,
так.
Будет как раз очень уместно, мне кажется. Фильм «Бразилия», пятый в нашем списке. Обожаю этот фильм. Лучший, по-моему, фильм Терри Гиллиама, единственного американца в среде Монти Пайтонов. Это прекрасной комической труппы, английской группы. Ну, впрочем, он давно уже тоже англичанин, потому что получил английское гражданство, отказался от американского. И, по-моему, это самая выдающаяся его картина. Потому что Терри Гиллиам, вот он всегда существовал, существует на промежуточной территории между, как бы это сказать, между гротеском, между пародией, комедией и вот каким-то серьезным концептуальным замыслом. Но вот идеальный баланс он выдержал, по-моему, в одном единственном фильме. И это не «12 обезьян», о котором говорили в прошлом нашем эфире. Это именно фильм «Бразилия». Но, если кто не знает, это антиутопия, британская, это английский фильм. Никакой Бразилии там нету. Бразилия — это и есть сон главного героя. Главный герой, маленький клерк, существующий в тоталитарном вымышленном государстве, все время проваливается в сны, где видит себя летающим рыцарем, крылатым, который с мечом освобождает прекрасную даму от каких-то страшных темных сил, роботов, кого-то еще. И, в принципе, «Бразилия» — это фильм о параллельной жизни. И «Бразилия» — это и есть то волшебное, возможно, несуществующее в реальности пространство, куда он мечтает попасть когда-то. Может быть, сбежать из этого мира с девушкой, которую он любит. А может быть, умереть и оказаться в этом другом мире. Отчасти что-то подобное происходит в финале. И, конечно, вот эта вся игра реального и реального, при том, что та реальность, которая существует, тоже не настоящая. Она есть самое увлекательное, что есть в этой картине. Песню из нее мы послушаем после новостей.
Маяк. Жизнь продолжается.
Пока не приходит Антон Долин, кажется, что никто из нас ничего не знает о кино. Но когда заходит Антон, все очень хотят показаться знатоками. И обязательно заходит и говорит: Антон, а вот «Матрицу»? А «Матрица» тоже фильм о снах. А вот еще...
Ну, отчасти да, конечно. Но я начал с того, что все, что хотите, может быть, фильмом о снах. «Матрица» вот в строгом смысле слова не об этом, на самом деле. Это фильм о виртуальной реальности. Я думаю сделать десятку фильмов о виртуальной реальности, но мы опять упремся в терминологию, будем думать, что же считать таковое, а что не считать, и не является ли каждый фильм виртуальной реальности.
И мы решили, Антон, не тебя спросить, от слушателя пришел вопрос, но решили не тебя спросить, а других слушателей. Помоги ближнему будет это называться. Василий из Самары просит подсказать название фильма, в котором парень просыпается, думает, что это реальность, и снова просыпается. То есть и каждый раз, видимо, просыпается.
Во-первых, мне кажется, таких фильмов 500. А во-вторых, может быть, речь идет об элементарном начале всего-навсего, где регулярно все только и делают, что просыпаются и просыпаются.
А может, это день сурка?
Набросайте Василию, друзья, 5533 со словом «Эк», набросайте Василию вашу версию, что это за фильм, где человек просыпается, думает, что он все уже в реальности, он проснулся, а оказывается, что он снова просыпается. То есть...
Но в фильмах ужасов это все время происходит, во всех.
Да, регулярно. Ну ладно, ребятушки мои дорогие, поехали дальше, давайте.
Пункт номер 6. Ну, фильм, без которого в этом списке никак.
Все делать нечего.
Да. «Сны». 90-й год. Он же «Сны» Акиры Куросавы. Ну, на самом деле, «Сны» он называется. Просто Акира Куросава действительно великий, величайший японский режиссер. Свои собственные «Сны» там экранизировал. Интересно, что он собирался попрощаться с этим фильмом, с реальностью и с миром. Ему было 80 лет. Он хотел выпустить его как последний, больше не снимать. Но не смог.
Сделать что, сеппуку или что?
Нет, просто уйти на покой. Да. Но он уже болел, был пожилой. Но он снял еще две картины совершенно замечательные. Действительно, «Сны», тем не менее, это фильм такой похожий на фильм «Завещание».
Торопиться не нужно.
Как это точно. И как картина «Бег», это тоже история в 8 снах. Вот. Ну, что сказать. Сны в совершенно разных жанрах и в разных областях. Они очень часто мистические, с духами. Вот там есть путешествие по картинам Вороны, по картине Винсента Ван Гога, где герой этой новеллы встречается с самим Ван Гогом, которого играет, что характерно, Мартин Скорсезе. Вот есть, вот, например, последняя новелла, она посвящена, почему это был такой прощальный фильм, посвящена старости. Там герой беседует со стариком, которому 103 года, и который уходит хранить свою первую любовь, которая умерла в 99 лет. То есть старость, смерть, которая встречается как радость. Это, опять же, очень восточный, очень буддийский взгляд. И вообще, это фильм очень смелый, очень радостный, очень какой-то, я бы сказал, не хочу говорить гнусное слово «позитивное», но очень оптимистичный этот фильм. Несмотря на большое количество демонов, всяких мороков и так далее. Ну, это действительно экранизация снов настоящая.
Ну и «Фудзияма», естественно. Ну, куда без нее?
Нет,
да?
Ну, там и «Персиковый сад», там все красоты, значит,
Японии, да.
Восточные присутствуют в лучшем виде. Пункт номер 7. Возможно, этот фильм вы как раз не смотрели. И если вы не смотрели...
Ну ты что, с ума сошел? Про Аминабара речь?
Думаешь, все видели?
Я думаю, что все.
Кроме Стаховского, никто не смотрел.
Да, вот так я подозреваю. Возможно, вы видели, и даже будете возмущаться, что нет в этом списке, очень скверный фильм «Ванильное небо». Так вот, этого скверного фильма нет в этом списке, потому что все лучшее, что есть в фильме «Ванильное небо».
А «Ванильное небо» Андерсон снимал.
А именно, нет, его нет, снимал уже, Кэмерон Кроу.
Кэмерон Кроу.
Вот, и Том Круз там снимался в маске Тома Круза. Значит,
вот Том Круз, ты меня избил. Все, «Ванильное небо», тут у меня какая-то магнолия перед глазами. Вот, а магнолия Андерсонская, правильно?
Магнолия Андерсонская. Значит, единственное хорошее, что есть в фильме «Ванильное небо», это заковыристый сценарий. Так вот, этот сценарий не принадлежит Кэмерону Кроу. На самом деле, это испанский фильм. Эта история рассказана в испанском фильме совершенно прекрасно, который Голливуд с Томом Крузом переснял и сделал довольно средний, хотя и изобретательный там сценарий, чужой фильм. А изначально фильм «Открой глаза» абсолютно прекрасен. Ту роль, которую вы видели в исполнении Тома Круза, возможно, если не видели, то не смотрите, ее сыграл Эдуардо Норьего. Прекрасный абсолютно актер, и он красавчик. Но красавчик такой, с такой психопатинкой какой-то в глазах и в поведении. Он во многих прекрасных фильмах снимался, в том числе он играл злодея как раз в картине «Хребет дьявола» у Гильермо дель Торо. Много-много где. Ну и чуть более вам известная актриса, одну из первых своих знаменитых ролей тут сыграла, Пенелопа Круз. Она в главной женской роли.
Ну и в «Ванильном небе» сыграла.
Да, ее опять же взяли. Не такой большой был промежуток между двумя фильмами. Совершенно верно. Вот, Алехандро Аминабар, ну, в общем, такой режиссер вундеркинд. Ему сейчас 41 год, а это фильм 97-го года. То есть он был совсем молодой мальчик. Это вторая его же картина, которая победила на Токийском фестивале, получила приз на Берлинском фестивале. Очень был отмечен на премии Гойя. О чем это, если вы не видели ни того, ни другого? Это история любви, рассказанная через сон о преображении человека, превращении его в другого человека. Это все, наверное, что можно рассказать для того, чтобы не портить удовольствие от тех совершенно умопомрачительных сюрпризов, которые хранятся в этом сюжете. Ну, действительно, лучше об этом фильме ничего не знать, кроме того, что он про любовь, и кроме того, что в нем не все так просто, как кажется поначалу. Вот, прекрасная Пенелопа Крус. И вообще этот фильм... свободный от так называемой испанской пассионарности. Он очень, наоборот, такой задумчивый, въедливый, неторопливый, конечно, абсолютно не скучный, но очень увлекательный. Вот. Он очень здорово придуман. Он просто потрясающе придуман. В общем, я очень вам советую... да, кстати говоря, как во всех своих фильмах, Алехандро Аменабар сам написал туда музыку. Там замечательное музыкальное сопровождение тоже. Посмотрите фильм «Открой глаза». Вот «Матрица» реально отдыхает.
Мне вообще кажется, что Аминабр какой-то такой, знаешь, кубрик наших дней. Что-то
немножко, да, просто
вообще.
Он немножечко с... Вот последний его фильм на сегодняшний день, фильм «Агора», очень интересный по замыслу, с замечательным его сценарием и такой великолепно, монументально атеистический по своему замыслу. Мне кажется, он немножко не удался, потому что вот жанр пеплому, жанр костюмного кино — это не его. А вообще, конечно, Аминабр интереснейший режиссер.
Ну и разнообразие жанров, действительно. То он снимает фильм ужасов, то он снимает какие-то мистические триллеры, то он снимает какой-то детектив, то он снимает бог знает что.
Ну, «Море внутри» — это внутри, практически, да, правозащитный фильм, да, об эвтаназии. Тоже он мне очень близок. Замечательная роль Хавьера Бардема. Нет, ну, вне всякого сомнения, это действительно прекрасный режиссер. Может быть, сейчас немножко в кризисном состоянии находится.
А ничего он не снимает, что слышно? О нем. «Агора», 2009
уже
год.
Уже 4 года, да. Ничего нет. Он что-то делал, но я не знаю, сделал или нет. Ну, то есть, знаешь, что не сделал, что фильм еще не готов. Угу. Пока что ничего точно, понятно, не сообщается, к сожалению.
Давайте, но... к восьмому фильму.
Давайте. Восьмой фильм, о нем как можно говорить бесконечно, так можно и вовсе о нем не говорить, потому что не знаю я, что о нем сказать, кроме того, что это великая картина. Это Дэвид Линч. «Внутренняя империя». Можно взять любой фильм Дэвида Линча, любой его фильм про сны, любой его фильм с нами внутри. Обязательно. В фильме «Дюна» все время произносится великая фраза «Спящий должен проснуться». И об этом тоже вся его картина, о пробуждении. Но «Внутренняя империя» — один из самых сложных его фильмов. Последний фильм на сегодняшний день, один из моих самых любимых у него, сделанный в 2006 году. Это фильм об актрисе, которая в Калифорнии снимается в неком фильме. Режиссера там играет Джереми Айронс, актрису Лора Дерн, одна из любимых актрис линчевских. И вот актриса снимается, вроде бы влюбляется в своего партнера по съемочной площадке, а потом ее жизнь превращается в этот самый фильм. И вместо одной героини их оказывается несколько. Это и актриса голливудская, вполне успешная, и женщина в бегах, и женщина среднего класса, которую, видимо, избивает муж, подозревающий, что она ему изменяет. Потому что изменяет она мужу во всех 3, 4, 5 измерениях. И сбежать от этой своей измены она не может никак. В то же время она находится вроде бы внутри фильма. И можно этот фильм закончить, его съемки, посмотреть его, и весь этот морок, весь этот сон закончится, и начнется реальность. Но существует ли вообще реальность, это большой вопрос. Мне кажется, в этом фильме есть потрясающая сцена пробуждения финальная. Она происходит уже на титрах. Под песню, знаменитую песню «Sinner Man», «Грешник», Нины Симон. Вот. И эту прекрасную песню давайте хотя бы фрагментарно сейчас послушаем, после чего вернемся, расскажем о двух последних.
Друзья, мы с вами пытаемся помочь Василию из Самары, который просит подсказать название фильма, где парень просыпается и думает, что это реальность, и снова просыпается. То есть в реальности, вот это пробуждение в реальности оказалось тоже сном, и он пробуждается даже от этого. Потому что вариантов приходит огромное количество, но пока, по крайней мере, вот...
Но есть много вариантов, много сообщений о том, что, в частности, это наука сна с Берналем и Шарлоттой Гинзбург. Но я, например, против. Там нет сюжета, что Берналь просыпается и просыпается. Там как
вот
раз
называют
грань.
«Пробуждение жизни» Ричарда Линклейтера. Я думаю, это более вероятно.
Может быть, потому что там сон за сном.
Если кто-то понял совершенно,
да,
точно, какой это фильм, 5533, короткий номер, со словом «Маяк», ждем ваше сообщение.
Может быть, есть еще какие-то версии, да.
Да. Итак, собственно
Подожди.
Говоря...
Подожди, тут у меня кто-то из Петербурга фильм номер 6, говорит, пропустил. Фильм номер 6
«Сны».
У нас были, да.
«Сны».
Да.
Давайте, может, повторить. «Волшебная лампа Аладдина», «Час волка», «Бег», «Кошмар на улице Вязов», «Бразилия», «Сны Акиры Куросавы», «Открой глаза», «Внутренняя империя».
Это то, что мы прошли, да. Теперь фильм номер 9, собственно...
Да, «Наука сна». «Наука сна» Мишеля Гондри. Ну, у Гондри, в принципе, также есть фильм «Вечное сияние чистого разума», он же «Вечное сияние страсти», который тоже можно расценить как фильм о снах, но все-таки, мне кажется, скорее
фильм... А там нет Берналя.
Ну, не в этом дело. Там много... кого только нет другого. Там Джим Керри прекрасный, Кейт Уинслет.
Я хотела выкрасить волосы в такой же цвет.
А там в разный цвет они выкрашены.
Сначала вот в один, потом в другой, вот такой же. Да?
А, понятно. Хороший фильм, но там все-таки скорее о памяти, чем о снах. А вот «Наука сна» — это строго фильм о снах. Напомню, что это единственный фильм, который американский француз Гондри снял у себя на исторической родине. Единственный игровой фильм, у него еще был документальный. Он снял его в Париже. Гаэль Гарсия Берналь играет роль мексиканца, приезжающего в Париж. Он хочет стать графическим дизайнером. Живет в довольно убогой квартире и мечтает о другой жизни.
И грустит все время.
Грустит. Ну, рядом есть девушка, которая тоже грустит.
Шарлотта Гинзбург, да, тоже на лице неотягощенным радостью бесконечной.
Это правда. И их две меланхолии встретятся всем на радости, и возникнет история любви. Ну, собственно, этот фильм очень непритязательный с точки зрения интриги, собственно, романтической. Он всеми любим по другой причине.
Но он чувственный очень, конечно.
Мне кажется, он просто в нем изобретательно сделаны эти самые сны. Угу. Герой проваливается в сны. И вот в чем идея Гондри? Собственно, и его лучшие клипы, которые он делал, например, для Бьорк, на этом же самом построены. В том, что спецэффекты не должны быть компьютерными. Это должно быть кустарное производство.
Какие-то вязаные лошадки.
Совершенно
какие-то
верно.
Какие-то картонные коробки,
да,
ящики.
Да, вот все должно быть сделано, сделай сам. Должно быть самодеятельным, потому что сон — это то, что ты сам делаешь, твое сознание делает.
Пуговка вместо солнышка. Все, как мы любим.
Кустарно, да. Из каких-то твоих представлений, воспоминаний, еще чего-то. И тут очень здорово воплощено. С этой точки зрения, по части именно снов как таковых, фильм «Наука сна» очень хорош, и поэтому нельзя его в этот список, мне кажется, не включить.
Ну и пианино, опять же.
А, это правда. Ну и чего, на последнем месте у нас фильм, который, видимо, и победит, потому что он самый недавний, очень всеми любимый, очень популярный, и без которого никуда и никак. Это фильм «Начало» Кристофера Нолана с Леонардо Ди Каприо в главной роли, хотя мне там больше нравится Эллен Пейдж прекрасная, Том Харди, Киллиан Мёрфи, то есть актеры второстепенные, которые составляют команду главного героя.
А Джозефа Гордона-Левитта, Джозеф Гордон-Левитт,
да, тоже неплохой. Чем этот фильм интересен? Тем, что, почти не прибегая к научной фантастике, конечно, это фантастика, но не чрезмерно фантастическая. Кристофер Нолан исходил из очень простой посылки. Зачем разоблачать реальность и открывать нам на нее глаза, как в фильме «Матрица», если вот эта вот «Матрица», она всегда с нами, это наши сны, мы в них проваливаемся, вот там «Матрица» и наступает. Или «Матрица» — это наш как бы реальный фильм, а подлинность, она в наших снах. И вот, исследуя природу сна, науку сна, если угодно, он путешествует по сознанию других людей, пытаясь украсть идею, либо, наоборот, внедрить туда идею. Ну, криминальную часть сюжета рассказывать, по-моему, совершенно неинтересно и незачем. Uh-huh. Вот. А то, как он сделан, это замечательно. Вообще, этот фильм, который я долго любил презрительно говорить, что лучшее, что в нем есть, это то, как он снят, и спецэффекты. Но потом я понял, что в нем спецэффекты, этот его язык специфический, это и есть его суть. Это и есть его содержание. И этот язык сна, это и есть главное, что есть в этой картине. Следить за тем, какую идею кому внедряют и почему, и у кого когда погибла жена и почему, это гораздо менее интересно. Вот. Конечно, прекрасная операторская работа Уолли Пфистера, замечательная, напряженная, хотя несколько к финалу утомляющая музыка Ханса Циммера. Но тем не менее, конечно, фильм «Начало» — это удавшийся фильм. Это фильм, который признан культовым. Оскар в основном технический, ну, но да, это да. Тоже угу. Все-таки на самом деле круто. В общем, с этим фильмом мы сейчас вас и оставим, наверное, до следующей недели.
Нет, давайте все-таки оставим с ответом на вопрос, да, для Василия.
Давайте.
Сейчас я вам еще, Антону, зачту несколько вариантов,
давай.
Какие возможны. Значит, «Эффект бабочки» понятно. Фильм «Внедрение» с Ди Каприо.
Это он и есть
«Инсепшн».
«Звездные врата». «Звездные врата» Алексей из Пензы прислал. «13 этаж» 99-го года. Не
есть фильм «13 этаж». Да? Тоже про виртуальную реальность. Интересно.
Значит, «Клетка» в главной роли Дженнифер Лопес.
Да, там Сэма. Синг.
Слушай, даже... но это не про сны.
Полёт.
Они же не спали, они же погружались техническим методом.
Да, там
«Полёт бабочки», «Эквилибриум» и так далее. Я думаю, что Самара записал все возможные варианты.
Будем надеяться.
Ищите.
А сейчас песня из фильма «Начало».
Спасибо, Антон Долин. До встречи в понедельник.